Программа «Утренний разворот» начинается. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Ее сегодня ведут 2 часа. Мы будем в эфире. Всем доброе утро. Лев Алексеевич Гулько с нами вместе открывает первый час. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. +7 985 970 45 45. Телефон для смс-сообщений. Аккаунт вызван в Твиттере. Пользователям Фейсбука рекомендовано пользоваться Твиттером и писать на тот же аккаунт вызван. 363-3659. Телефон прямого эфира.
Пользователям интернета рекомендуется зайти на сайт Москвы, можно нас там и послушать, и посмотреть.
В сетевизоре?
Да.
Да, можно сделать и так. Сегодня мы поговорим... О чем поговорим? О репарациях из ФРГ, которые требуют наши депутаты. Мы это обсудим в первом части. Сан Саныч Пикуленко у нас сегодня будет дважды. О возвращении графы национальность в паспорт мы тоже поговорим. Такая инициатива появилась. К счастью, предлагается сделать это добровольным, указание национальности в паспорте. Но еще не знаем, чем это закончится.
Еще одна инициатива из Государственной Думы, гастарбайтеров, уехавших, которые раньше работали на стройках и, видимо, мили улицы, предлагают заменить на заключенных, которые осуждены за нетяжкие статьи. Но, тем не менее, люди, которые находятся в неволе, их вот предлагают так вот больше как-то интегрировать в полезные всякие дела.
Начинаем утренний разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама!
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Изумрудные холмы.
Сначала поиграем. Ну, это
да, конечно,
для нас.
Конечно.
Без этого.
Продолжаем наш новый сезон «Изумрудных холмов». Желающие поучаствовать, телефон +7 495 363 3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. Изумрудные холмы – это прекрасная экология. Это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Победителя каждого выпуска ждет наш приз – очаровательный интерьерная настольная лампа. Как всегда, перед нами три изумрудных холма. Это правила игры, за которыми прячутся вопросы на тему цена, качество, инфраструктура. Выбираем холм, то есть выбираем вопрос, затем предоставляем слово нашему участнику, радиослушателю. Выбираем холм. И в этой игре он будет называться «Цена». 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена Борисовна.
Здравствуйте, Елена Борисовна.
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Борисовна, очень приятно. А если вы готовы, мы давайте сразу без промедления начнем.
Попробуем.
Давайте.
Восхождение.
Мы перенеслись с вами в Англию 11 века, вот все мы вчетвером вместе с вами, а конкретнее 14 октября 1066 года, в день исторической битвы при Гастингсе. Между англосаксонской армией короля Гарольда и войском нормандского герцога Вильгельма. Такая красивая такой заход у нас.
Трудное дело.
Не-не, ничего страшного. Вильгельма, который всю ночь не спал, молясь о победе, в тот день с утра преследовали неудачи. Выходя к войскам, он неожиданно подскользнулся и упал. Чтобы воины не восприняли это как дурное предзнаменовение, герцог поднял испачканные землей руки к небу и произнес: «Слава Господу! Английская земля в моих руках». Уже во время самой битвы, когда был убит его любимый конь, еще одна дурная примета, Вильгельм для поддержания духа своих бойцов пересел на другого коня и продолжал сражаться как простой рыцарь. Вопреки всем дурным предзнаменованиям, вопреки гораздо менее выгодной диспозиции нормандского войска, безрассудно храбрый и верящий в свою миссию герцог все же привел свое войско к победе. Армия короля Гарольда оказалась разгромленной. А уже на следующий день герцог Вильгельм, известный не только своим крутым нравом и храбростью, но и редким человеческим умением быть благородным, щедро воздал каждому, кто принял участие в той грандиозной победе. Примечательно, что воздал он не только храбрым рыцарям, таким как Эстав граф Булонский, Эмери виконт Туарский, например, граф Тоснийский, виконт Кантатенский и так далее. Не только простым воином, но и воодушевленным предметом. Предположите, о чем идет речь. Кому он вас сдал, так сказать, да? А, три варианта, нет, три, нормально, три варианта. Кольчуга этого Вильгельма, он ей воздал. Копье Вильгельма, поскольку, да, тоже помогало ему. Или стремена любимого коня Вильгельма, которые тоже помогали.
И как последний кто?
Стремена.
Стремена коня, да, стремена. Вильгельма, да. Кольчуга, копье или стремени... стремена?
Давайте начнем с последнего, стремена.
Стремена.
Неверный ответ.
И еще одна попытка. Осталось копье и кольчуга.
Ой, ну давайте кольчугу.
Давайте.
А, верный вот ответ.
Пропотевшая, боевая, так
ну,
сказать,
ну, она спасала
рубаха.
Его, конечно, да. Она же спасала. Спасибо вам огромное, мы вас поздравляем. Лампа ваша.
Спасибо большое.
Поздравляю вас.
Удачи вам и здоровья.
Ура!
Спасибо.
Ура!
Так, я, как всегда, отдаю фотографию. А, Вильгельм Нормандский, вот, план битвы при Гастингсе тоже тут. Тоже можно показать им туда.
Нормально выглядит.
Радиослушатель.
Современно.
Да. Да.
Хорошие усики.
Благородный Вильгельм действительно воздал хвалу своей кольчуге 14 октября 1066 года. Неудачи, дурные предзнаменования, предзнаменования преследовали Вильгельма с самого утра. Помимо неловкого падения в грязь, повторим, перед своим войском, помимо гибели любимого коня утром, наряжая герцога в доспехи, его слуга Герар и Гуго, его слуги, умудрились надеть на Вильгельма его кольчугу задом наперед. Вот. Извиняюсь, они сокрушались о том, что это очень дурной знак. Болваны, это прекрасный знак, ответил им герцог. Просто сегодня наше герцогство может обернуться королевству.
Да, ну, вот. Слушайте, измазавшись, так сказать, английской грязью, радоваться тому, что, наконец, английская земля в его руках.
Да. А через несколько часов, потеряв в битве своего любимого коня огромные потери для рыцаря XI века, он тут же сменил его на нового, а затем, импровизируя по ходу схватки, отвлек на себя часть войск Гарольда и, маневрируя под стрелами противника, заманил врага в засаду, где стояла тяжелая нормандская конница. Помимо всех прочих достоинств, Вильгельм, по-видимому, был неисправимым оптимистом. «Если на тебя летит минус, сломай его пополам и сложи половинки в плюс». Вот так говорил он. Хоть герцог и не знал этого девиза современных лидеров, но, безусловно, пользовался этим принципом. 14 октября 1066 года Вильгельм поступил трижды именно так. Поймал минус, сломал и сделал из него плюс.
Примерно так же говорит девушка, когда идет с тестом на беременность в комнатку уединяться.
Но это совсем другая история. Итак, сегодня мы сходили на холм Цена и узнали, какой ценой давались победы лидерам XI века. Застройщик микрорайона «Изумрудные холмы» компании «Таун Инвест» отдает должное героям прошлых веков. В своей работе, подобно великому нормандскому герцогу, а с 1066 года королю Англии, и «Таун Инвест» старается не прогибаться под изменчивый мир и абсолютно в стиле Вильгельма обращать все минусы в плюсы, трактуя известный китайский иероглиф «кризис» как открытие новых возможностей. Любые изменения внешних условий лишь стимулируют компанию находить оптимальные ответы на вопрос, как использовать изменения, чтобы еще улучшить качество строительства. Стандарты «Таун Инвест» проверены многолетним опытом работы. Все новостройки – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на улучшение качества, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы.
Разворот.
9:15, утренний разворот продолжается. Соломин Нарышкин и Гулько Лев.
Я хотел спросить у Гулько Алексея Лев. Вот по поводу да. минуса на плюс. Ведь да. кто-то извлекает какие-то выгоды из кризиса. То есть
конечно.
Ищешь как-то, чтобы найти что-то позитивное.
Кому-то, между прочим, и везет, и кому-то он на этом везет. Деле обогащается.
Да.
Вот, или новые технологии открываются, например.
Ты нашел какие-нибудь плюсы?
От чего? От кризиса?
Да.
Нет.
Плохо искал. Под подушкой посмотри.
Странный вопрос. А ты? А я, в свою очередь, задам вопрос Алексею. А ты да? нашел ли, мой друг, какие-нибудь плюсы?
Много работы стало.
А, это плюс? Любишь поработать. Раньше мог побольше поспать, теперь можешь поменьше поспать.
Конечно.
Раньше больше отдыхал, а теперь меньше. Действительно плюс. Иначе можно заржаветь, если после работы приходишь домой, ничего не делаешь. Зачем? Лучше весь день провести на работу, 7 дней в неделю.
Начал задумываться, что, где еще можно повертеться, подзаработать, что еще можно сделать. Нашел себе какие-то новые
повороты. Можешь подзаработать, причем потратишь на то же самое, что и раньше.
Нет,
да?
Почему?
Ну как?
Почему нет? Открываешь себе новые...
И упрекаешь себя того, который был месяца три назад, да, и думаешь, вот он, тварь, ленивая.
Да, ага. Обломовщина такая была дома. Сидел, сидел и ждал чего-то.
Ну, я думаю, слушай,
приперло.
Кризис не заканчивается ни сегодня, ни через месяц. Я думаю, даже не в этом году у тебя еще будет много возможностей раскрыть в себе какие-то новые возможности, открыть потенциалы в себе.
Как и сарказм у меня в голосе.
Да, конечно, сарказм.
Главное, что научился экономить, а вот. Это же хорошие жизненные уроки, правда?
Конечно.
Правда?
Да.
Не нужно барствовать. Так, наверное, люди считают, я не знаю.
Нет, просто говорят, что те самые миллиардеры, которые миллиардеры, они как раз очень экономные люди. Вообще, они так вот направо-налево ты никогда не тратишь.
Скруджа Макдака.
Да,
единственного, конечно. То есть того миллиардера, которого я знаю лучше всего.
Конечно. Как ты меня спросил, вижу ли я в кризисе плюсы какие-то?
Да.
Ну, давай слушатели спросим. Напишите нам на СМС, мы сейчас и газеты обязательно почитаем, напишите нам на СМС, какие плюсы вы видите в кризисе, если видите. И голосование.
Минусы,
давайте первое голосование, распакуем нашу эту машину замечательную и...
Прогреем.
Прогреем. Спрашиваем, видите ли вы...
Бензин,
тот же вопрос, который мне задал Салым несколько минут назад. Видите ли вы в кризисе, который у нас сейчас в стране, плюсы? Если видите 660-06-64, если не видите 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если видите в кризисе плюсы...
И какие желательно бы?
Ну, мы же не можем в рамках голосования. На СМС ответить, я обязательно все прочитаю. Если вы видите в кризисе какие-то плюсы 660-06-64...
Для себя.
Если не видите 660-06-65. Я вот тут вижу за один из вариантов, наверное, ты там под столом голосуешь, да, активного? Нет,
да?
Все, руки на стол положи, и все.
Я ногами даже.
Кидали. Ногами не надо ничего сжать. Ну, хорошо.
Гармония.
А вот россияне научились экономить или нет?
Россияне вообще всегда умели экономить. Если вы не знали, то они всегда умели экономить. Ну, кто-то умел, кто-то не умел, конечно.
И жить красиво умеет россияне.
Широко.
И экономить, когда требуется.
Ну, экономить жизнь заставляла всегда, да. Как-то вот таких, я бы сказал, тучных лет-то было не очень много. Да и были ли они, эти тучные года, у большинства?
Да.
Россия, это вопрос. Но, тем не менее, население начало экономить на отдыхе и еде, как пишет российская бизнес-газета сегодня. Такое вот некое исследование. Финансовая операция в январе, проценты респондентов. Тут есть тоже такая табличка симпатичная. 58% начали экономить на отдыхе. 58%. Больше половины немножко. 41% на еде и одежде. Потому что понятно. 23% опрошенных признались, что запасаются продуктами питания, лекарствами и бытовой химией впрок. А вообще почти 80% экономически активного населения, городов-миллионников, обеспокоены кризисом. Таковы результаты мониторинга по итогам третьей недели января. Все это провела компания, которая называется Sinovite.com. Доля переживающих из-за экономической нестабильности выросла на 8% с декабря. Ну и больше всего беспокойство вызывает нестабильность курса рубля. Ее влияние уже ощутили на себе 66% участников опроса. 48% респондентов столкнулись с сокращением зарплаты премии, из-за чего приходится сокращать, естественно, расходы. Ну и даже те цифры, которые я уже прочел. 58% начали экономить на отдыхе. 41 на еде, проценты и одежде. 23 опрошенных, напомним, признались, что запасаются продуктами питания, лекарствами, бытовой химией впрок.
Зато Алексей Соломин в кризис не унывает, потому что открывает себе новые резервы.
Но, да, а я вообще никогда не унываю.
Я сейчас отвечу Алексею Нарышкину. Как отмечают, опять же, это агентство, ожидания россиян относительно будущих изменений доходов оптимистичны.
Вот.
Большинство считают, что их доходы увеличатся или останутся на том же уровне. Однако эксперты, ну, эксперты, они эксперты. Так, а я вообще не разделяют эксперты.
Мне кажется, что депрессия деструктивна. Нет, конечно, как организм
всегда.
Иногда надо...
В поражающем настроении всегда. Деструктивный.
Да, понаслаждаться.
Она ни к чему не приводит, депрессия.
Депрессия деструктивна. Скажи, например, пенсионерам, учителям, которые сейчас будут все меньше и меньше кушать.
А ты что предлагаешь?
Нет, ну что такое депрессия деструктивная? Ну, что деструктивно. Ты сказал? Вообще не думать о том, что происходит.
Нет, я тебе могу объяснить.
Радоваться.
Не надо
опускать. Я учу детей 5 лет, 5 дней в неделю. Получаю за это 20 тысяч. Например, я живу в регионе. 20 тысяч, 30 тысяч. Мне хватает только на еду. И там могу я себе позволить ботинки. Не надо думать о кризисе. Не надо депрессировать. Я же несу знания.
Надо искать новые возможности.
Несу знания.
Надо пытаться
здорово.
Из этой депрессии выйти.
Конечно, каким образом?
Потому что естественное окончание подобного рода. Да. Подобной депрессии, это суицид.
Кто тебе вот, сказал?
Если ты смог спастись от этого, значит, ты нашел что-то хорошее в этой жизни, значит, ты нашел удовольствие от своей работы,
Алеша, а где ты прочитал, что депрессия всегда заканчивается суицидом?
Не всегда, но заканчивается.
Заканчивается. Один случай на тысячу.
Не знаю,
ты понимаешь, что такое упадок? Вот если идет график, вот он идет прямо и начинает падать вниз.
Да.
Внизу где-то есть предел, понимаешь, дно.
Дно.
А если ты до этого дна не дошел, значит, ты поднялся, правильно? Значит, ты что-то нашел в себе, значит, ты резервы
можно
какие-то себе нашел.
Можно вспомнить последние фильмы Звягинцева, например.
Ну да.
Там тоже об этом же.
Ну да.
Или какой-нибудь географ, который глобус пропил. Тоже об этом же.
Нет, всегда нужно. Кстати, вот казалось бы, многие люди говорят, что кризис как раз нужно искать новые возможности в кризис.
Ну, так и делают.
Просто другого выхода нет. Опять же, можно...
Хочешь выжить, короче.
Можно просто...
Давайте смс почитаем. Давайте. Мы просили, я просил присылать сообщение, объяснять, есть ли плюсы какие-то в кризисе. Вот сообщение. Я не выборочно, нет, вот прям подряд читаю. Оксана пишет: я сижу с ребенком, муж 2 месяца без работы, экономим даже на воздухе. Меньше ем мяса, 80% составляет каши. Вскрылись проблемы экономики, отличный повод исправить. Можно остановиться и осмыслить, куда мы идем. Андрей из Москвы. Основной плюс кризиса – прочистка мозгов населения России. Александр. Работники менее капризные стали. Возможно, перемены, мозги начнут работать. Это здорово. Вовка из Петербурга. Все поднимают цены, даже те, кто не имеет импортных составляющих. Значит, люди пользуются моментом, больше зарабатывают. Это же плюс для них. Владимир в бане.
По идее, если сейчас вот кому-то разрешили снижать там налоги туда-сюда, то есть как-то обратились больше к предпринимательской среде, мол, делайте что-нибудь, руками работайте, идеи какие-то новые. Все ждут от вас этого, потому что именно вы выступите драйвером российской экономики. По идее, нужно сейчас идти бизнесом заниматься. Нет?
Ну, если есть возможность такая.
Вот,
если такая возможность есть, если да, обещают.
Но говорят, что не идут.
Не идут, говорят, молодые да ранние, не идут.
Давайте голосование еще подведем итоги. 22% согласны с Алексеем, да? Ты же видишь плюсы в кризисе? 22%, послушав твою аргументацию, тоже видят плюсы в кризисе. 78% слушателей плюсов в кризисе, в нынешней ситуации, плюсов не видят.
По поводу предпринимателей хотя бы...
Ну, вообще в России мало кто хочет заниматься предпринимательством. Честно говоря, об этом та же газета пишет, «Российский бизнес». Газета. Сегодня дело в том, что есть международная организация, которая называется «Глобальный мониторинг предпринимательства». Вот она должна представить очередной глобальный отчет за 2014 год, такой Global Report. А самое масштабное в мире исследование – вот это, предпринимательская активность, которая проводится в 70 странах, на долю которых приходится 90% ВВП. Ситуация с предпринимательским климатом, правда, уже, так сказать, она такая вроде как понятная. Согласно исследованию, предпринимательские амбиции, инновации, глобальные перспективы предпринимательства, конкурентоспособности и развития, предпринимательская активность в мире вообще не так велика, как могла бы быть вообще, в общем, в мире. Средний показатель ранних предпринимателей, то есть работающих менее 3 лет, в мире составляет 7,7% трудоспособного населения. Всего-то.
Чем занимаются все остальные?
Всего-то. Кроме, так сказать, больше всего молодого бизнеса в Уганде, где предпринимательство относится свыше 30% трудоспособного населения, более 20% трудоспособного населения занято в сфере бизнеса в Эквадоре, Перу, Колумбии, Чили, а меньше всего начинающих предпринимателей, как это ни странно, в Италии. На них приходится лишь 3% трудоспособного населения. В топ-5 с наименьшим числом предпринимателей входит также Япония, Дания, Бельгия и Россия. В этих странах доля раннего бизнеса менее 5%.
Мне кажется, этому есть объяснение, потому что молодые люди, получив образование какое-то, у них еще опыта нет, да, и так бросаться с головой,
нет.
И денег нет.
Нет,
так
там бросаться... же деньги немаловажны.
Идеи могут быть, ну да,
идеи полно.
Да, но надо как-то
спонсор
эти идеи
нужен.
Оформить.
А
люди идут работать к какому-то, ну, идут в какой-то бизнес работать, кому-то устраиваются, или там
или
организации,
госструктуру,
или в госструктуру,
например.
В России это очень популярно,
да.
И даже, по-моему, кто-то из наших руководителей жаловался, что большинство, что молодежь почему-то сейчас ориентирована на работу на госкорпорации, на госструктуру.
Ну, потому что там стабильный доход, там социальный пакет,
да.
И там некая возможность вырасти.
А где инициатива пропадает? Вот все, закопаешь себя в этой госструктуре.
И еще вот открытие собственного дела, ну, как вот говорят эксперты, да, у нас, во всяком случае, связано со многими сложностями, в том числе с недостатком финансов. Даже если бизнес уже существует, то предпринимателю зачастую сложно найти средства на его развитие и модернизацию. И еще административные барьеры, большая налоговая нагрузка, коррупция, ну и так далее.
Давайте еще одну публикацию, я думаю, мы успеем обозреть. «Коммерсант» получил реакцию от Кремля по поводу дела Светланы Давыдовой, которую, напомню, обвиняют в госизмене. Сегодня, если я не ошибаюсь, должны передать в администрацию президента письмо, которое собрало несколько, да, там 40, по-моему, тысяч подписей и простых людей, и журналистов, и гражданских активистов. Сегодня это принесут в администрацию президента, а Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что обращение в защиту обвиняемой в госизмене Давыдовой будет рассмотрено, как только поступит в администрацию. И что мне больше всего понравилось, Песков отметил, что ситуация, безусловно, резонансная, и они знают в Кремле. Вот только вот сколько? Три слова. Ситуация, ну, безусловно, да. Резонансная.
Ну, конечно, знаю.
Действительно.
Конечно, резонансная.
Действительно, семь детей остались без мамы, ребенок остался без материнского молока. Безусловно, резонансная ситуация, да. Да, мы знаем в Кремле об этой ситуации. Еще насчет передачи тех или иных документов в различные ведомства. Да. КПРФ сегодня передаст в Мосгоргорком документы о референдуме по вопросам, связанным с образованием, с медициной в столице, а также по возвращению памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Как ранее говорил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, если избирком не найдет недочетов, она должна передать бумаги в Мосгордуму. Только после согласия городского парламента коммунисты смогут приступить к сбору подписей в поддержку референдума. Они должны будут собрать около 145 тысяч подписей. И, ну, потом, соответственно, вопрос будет вынесен на референдум.
Если вот отрешиться от политики, да, я бы вернул либо его на площадь, потому что это памятник Вучетичи, на самом деле хороший памятник, да, там, ну, как исполнение сам по себе. Либо его, либо фонтан водоразборный, который там стоял.
Который был когда-то.
Который там стоял, да, похожий фонтан сейчас стоит за памятником Карлу Марксу. Там стоит фонтан на площади, вот такой же вот заборный фонтан, где
извозчики
поили лошадей.
А сейчас Дзержинский памятник, он же не уничтожен, но он
нет,
на
Крымском
валу.
Нет, он стоит в музее, валу. Да, на Крымском валу.
Да, но коммунисты к этой инициативе периодически возвращаются.
Там площадь получается безголовая, там нужно какое-то завершение.
Ну
вот
да.
Надо что-то вернуть,
да,
туда.
А кто-то, по-моему, говорил, я помню, летом предлагали там какую-то детскую площадку сделать.
Детская площадка, да. Странно там.
Это смотреть. Странно, да. Ну, по-моему, возвращать Дзержинского тоже странно. Хочу помочь коммунистам с референдумом узнать волю народа, голосование запускаем, вернуть ли памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Если вернуть 660-06-64, если не надо возвращать Дзержинского на Лубянскую площадь, 660-06-65.
Голосование пошло.
Вернуть Дзержинского на Лубянскую площадь 660-06-64, не надо возвращать 660-06-65. Слушаем новости и через 5 минут подведем итоги голосования.
Вот новый разворот.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч. Сан Саныч Пикуленко уже у нас в студии, это утренний,
знаете,
разворот.
Сан Саныч сегодня с утра потирает ручки, потому что я ему рассказал о том, что в России будет, возможно, требовать репарации от Германии. И Сан Саныч сразу, видимо, подумал, что завод «Мерседес» как-нибудь.
Обязательно. Я считаю, что надо перевести. Я знаю много заводов немецких, таких очень хороших, которые бы можно было забрать и перевести к нам.
Вот. Ну, это отдельная тема. Мы, кстати, об этом будем говорить сразу после Сан Саныча.
Еще поэтому... завод по производству всяких электронного. Ну, в общем, есть чего из Германии привезти. Это было бы, знаете, такая очень хорошее импортозамещение. По-моему, немцы должны нам все отдать добровольно.
Но сначала, прежде чем мы будем говорить об автомобилях, и, насколько понимаю, сегодня вы расскажете про хаммеры различные. Итоги голосования. Мы решили помочь коммунистам, коммунистической партии, и провели такой небольшой референдум среди наших слушателей по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. 19% слушателей считают, что памятник надо вернуть на Лубянскую площадь. 81% считает, что не надо памятник возвращать. Я от себя только добавлю, что, мне кажется, если референдум в столице пройдет, результаты будут абсолютно такие же. Поэтому, друзья, коммунисты, не тратьте время, не портите нервы волонтерам, не надо тратить время, деньги. Все равно памятник не вернется. Если вам нужно прийти поклониться, цветы принести, пожалуйста, музеон пройдет.
Ну, это странно.
Пройдет несколько лет, пройдет несколько лет, и труп, который вы так любите, который лежит у нас на Красной площади, тоже уберут. И вы ничего с этим не поделаете. Так... Потому что сейчас его оставляют ради такого пожилого поколения. Когда пожилое поколение в силу естественных причин уйдет, и труп тоже уберут куда-нибудь подальше, если хотите, в тот же музеон.
Ты говоришь, мне кажется...
Вопрос обсуждаемый.
Ну, кто тебе сказал, что будет совпадать? Не знаю. Посмотрим. Референдум на то и референдум.
Посмотрим, посмотрим.
Это воля народа. Почему это не должно происходить? Мне кажется, если референдум будет происходить часто, это может быть даже лучше для чего-то будет. Сан Саныч Пикуленко.
Да. Я тут с радостью могу сказать многим, что General Motors решил все-таки вернуть «Хаммер». Как-то так сложилось, что сначала «Хаммер» появился как... специализированное транспортное средство для армии, неплохо себя зарекомендовал, и вдруг в Америке, да, потом потихонечку по всему миру распространилась вот эта вот какая-то хаммероболезнь. Вдруг люди начали покупать это сугубо специализированное транспортное средство и на нем разъезжать, и считалось, что это круто.
Ну, вы его покупали как раз, ребята крутые.
А подождите, по всему миру считалось круто?
Да, по всему миру. Больше того, я тебе скажу, что я однажды, приехав на тест-драйв уже «Хаммера H2» в Голландию, я понял, что даже H2-то для Голландии великоват, но там приехал местный клуб любителей «Хаммеров» H1. Вот «Хаммер H1» на дорогах Голландии – это было то еще зрелище. Потому как страна маленькая,
дорогая. А вы скажите, H1, он чего? Ну, H1, здоровый
он,
какой-то?
Он широкий, он плоский.
Ну, помещался вот в полосу?
Ну, в полосу он умещается, конечно, но выглядит странновато на этих вот узких извилистых дорожках, на картофельных полях голландских. Вот, потом решили...
Зато подрезать такой не станешь.
Стащить с него мундир и одеть ему, знаете, вот как этот дембель, с него уже ободрали все, но он еще ходит в военной форме.
С «Хаммера»?
Ну, да.
А вы имеете в виду с военной
«Хаммер»
машины?
«Хаммер» H2, да, уже был вполне цивильным, но замаскированным под нормальный армейский автомобиль. Ну, потом появился вообще «Хаммер» H3, мелкая сошка, так это...
Для домохозяек вариант.
Для домохозяек вариант, да, вариант крутого внедорожника.
Нет, на самом деле, я вот смотрю сейчас картинки H3, да, вот это же он... В различных цветах. Он вообще похож на какой-то обычный внедорожник. И
да,
вот это как-то это брутальности от военной машины
это
не,
и был
не осталось.
Обычный внедорожник. Но потом наступил кризис. В Америке подорожал бензин. Интерес к этим машинам как-то спал. И решили их закрыть. Но вот теперь пришло известие, что Хаммер хотят вернуть, но вернуть его в новой ипостаси. За основу хотят взять концепт 2008 года. У него будет мотор V6, 3,6, 300 лошадиных сил, полный привод с блокировками. Угу. И на нем будет очень интересно. Причем он будет меньше.
Пулемет сзади нет.
Меньше, чем H3, потому что он будет размером как Jeep Wrangler. То есть вот такой
так
будет.
Так еще меньше. А что за тенденция такая, все меньше и меньше?
А ты понимаешь, в чем дело? Ну, вот они хотят попробовать поиграть в том сегменте, где хорошо и много покупают. То есть прийти туда, то есть понятно, да, что это будет такой вот фан-мобиль. У него можно снять панели крыши, багажник, ну, заднюю панель, можно снять двери. Угу. Он получается такой, причем все быстросъемное. Ну, основа ведь любого армейского автомобиля – быстро оторвать с него двери, крышу и прочее, и на этом всем передвигаться.
Мне кажется, я понимаю, почему меньше, потому что «Хаммер» машина должна рассчитана на то, чтобы как бы все боялись, но а что толку, кто будет бояться, если улочка, там припаркованные машины стоят, там даже нет никого, ни на кого впечатления не произведешь, а проехать-то надо по улице.
Ну, вот я скажу, что «Хаммер» вот в таком варианте, размером с «Рэнглер» и с подобным этим, да, он может пользоваться спросом, очень много. Такой будет фан-мобиль. Если на него правильно создать моду, то будет много желающих.
А почему-то мало стало в Москве. Вот я как бы приехал.
Хаммера?
Да.
Ну, их всегда было немного. Они все-таки автомобили дорогие, достаточно быстро ломающиеся и прожорливые.
Я вспоминаю самое ужасное сочетание Хаммера и цветовой окраски. Это желтый Хаммер. Желтый, ну, это да, как-то
мерзость. А я видел розовый.
Это...
Я видел розовый, более того, а есть же лимузины,
Дамс,
да, это Хаммер.
Лимузин.
Я
Дамс,
как раз,
что ли,
я как раз видел в Петербурге, ездит, по-моему, такой, там, если, ну, службы, где лимузины заказываешь, mm-hmm. вот, у какой-то службы есть розовый Хаммер, лимузин.
Ну, а почему нет? Если есть спрос... Вот девочки, например, с удовольствием устраивают.
Сан Саныч, а вот эти вот действительно лимузины, хаммеры, их какие-то энтузиасты просто переплавляют или они прям с завода так
нет,
уходят?
Нет, нет, это удел мелких фирм. Понимаешь, как всегда, вот заводу не...
Берешь три хаммера, там...
Нет, берешь один хаммер, ага. разрезаешь его и вставляешь длинную-длинную вставку. Потом шьешь салон. Вот у нас, например, фирма «Фодж» делала такие машины. Там были классные ребята. Во-первых, они там были инженеры из завода имени Лихачева, из СЗЛК, то есть люди, которые по жизни своей конструировали машины, угу. поэтому удлинить чего угодно могли.
Ой, но... а это здорово. Вот так, такие вот можно, знаете, как нос от «Хаммера» склеить там с газелью.
Ну, легко.
Будет такой...
Нет, понимаешь, как удлинить можно любой автомобиль. Любой автомобиль, хоть «Жигули». Но это вот такая вот специфичная вещь. Правда, стараются удлинять, конечно, машины, которые имеют раму.
Надо какую-нибудь модель «Запорожца» так сделать?
Да удлиняют уже.
Удлиняют «Запорожца», но «Запорожца» не растянешь до такой длины, потому что нерамную конструкцию очень сложно.
Это будет очень эффектное
надо
появление.
Очень просчитывать каркас кузова. Вот. Но эти автомобили, они пользуются стабильным спросом. В них там пляшут, поют. Им главное нужен, чтобы была хорошая музыка, внутри бар, мягкие сиденья и большой-большой люк в крыше, из которого
чтобы
можно
бошку высовывать, да,
высовываться
да, да, да.
бошку по пояс и скакать радостно.
Ну, там, знаете, как это бывает, это не просто же высовываешься, тебя ветром обдувает, нужно обязательно быть пьяным, и еще бутылку там
чего-нибудь,
и флаг какой-нибудь можно российский так махать, а свадьба!
Нет, ну, если так, то да, но если симпатичная девушка оттуда выскакивает...
И без майки.
Да девушка то же самое может и с флагом, и с бутылкой.
Это уже излишне, это отвлекает от автомобиля.
А это не отвлекает просто? Просто, нет?
А просто так она просто скачет и...
Ай-яй-яй.
А я хочу голосование запустить, пока Сан Саныч, можете поговорить, нет никаких проблем, у нас живой эфир. А слушателей хочу спросить, а хотите ли вы «Хаммер»? Сан Саныч сейчас вот так вот вкусно, мне кажется, описал, такая машина здоровая, и тем более новая появится. Вот хотели бы вы иметь «Хаммер» и водить его? Если
я
хотели
хотел.
Бы.
Я хотел, когда был маленький, я очень хотел себе «Хаммер».
Да, номера назову. Если хотите «Хаммер» 660-06-64, если, несмотря на рассказы Сан Саныча, не хотите вы такой машины, не хотите «Хаммер» 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Хотите Хаммер 660-06-64, не хотите 660-06-65. Я сейчас подумал, что это так звучит. Хотите Хаммера, просто наберите номер, и он у вас уже будет у подъезда ждать.
Мне, правда, всегда Хаммер казался страшненькой машиной, но поскольку это была невероятно крутая машина, мне тоже хотелось
Хаммер. Он очень брутален, и даже я ездил на всех Хаммерах, ну, за исключением вот самого новейшего, поскольку, ну, видел этот концепт, меня он заинтересовал как раз вот этой возможностью быстро раздеть его. Это, ну, легкими движениями руки ты отрываешь, знаешь, это же сладострастно, ты отрываешь двери, ты снимаешь крышу, да, ты сдергиваешь заднюю панель,
и у тебя получается
голенький такой автомобиль. На задней панели.
А военный Хаммер можно купить?
Можно купить до сих пор, они продаются армии.
Это какой-то там черный рынок или
нет, почему?
Вполне официально.
Дело в том, что милитаристы, они любят продавать то, что уже использовали. Поэтому у них машины, народное хозяйство, если тебе это нужно, пожалуйста.
Там какой-нибудь пробег по Афганистану, по Ираку, 300 тысяч километров.
Да, а может быть, он стоял где-нибудь в какой-нибудь части, в тыловой, и мало выезжал. Это уж как тебе повезет. С консервацией. Даже у нас продавались машины многие с консервацией, из Красной Армии.
Слушай, а он внутри же симпатичный, не похож на танк?
Внутри нет. Хаммер H, смотря какой. Если Хаммер H1, он внутри очень похож на танк, но зато у него дизель и автомат.
Ну, то есть, чем позднее версия, тем она более такая человечная.
Внутри он, конечно, античеловечный, поступ, как любая армейская техника, а вот H2 и H3 – это уже нормальный автомобиль.
Что ж, мягкие кресла, вот это все.
Это все.
Шампанское. Ну, где ж тогда?
31% слушателей хотят Хаммер.
Хотят Хаммер.
Послушали, Сан Саныч, захотели Хаммера, а можете до этого хотели.
Ну,
69% не хотят Хаммер.
Спасибо большое. Реклама у нас сейчас. Сан Саныч к нам вернется еще. Поэтому спасибо большое, тем не менее.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Ничто не нарушит течение вашей жизни, если вы купили квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Маяк» в Химках. С богатой инфраструктурой, яхт-клубом и пляжем, со школой и детским садом, с фитнес-центром и подземным паркингом. Всего в 5 минутах от МКАД и вы на собственной ривьере.
Панорамные окна вашей квартиры открывают изумительный вид на парк и реку.
И только до 31 марта скидки 10% на видовые квартиры. «Маяк» – ориентир комфортной жизни.
Телефон 8-495-256-07-77.
Проектные декларации и условия приобретения на сайте «Маяк-хаус.ру».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Во вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Сергей Марков после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». эхо.мск.ру.
Неопределенное будущее, даже недалекое. Об этом во вторник в программе «Выбор ясен» после 21 часа.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
9.49, утренний разворот. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. В Госдуме создают рабочую группу по подсчету ущерба, который Германия нанесла Советскому Союзу за годы Великой Отечественной войны. Как пишут «Известия», после определения суммы члены этой группы намерены предъявить ее нынешней Германии в качестве обязательств по репарациям. Инициатива принадлежит Михаилу Дегтяреву, депутату ЛДПР. Вот что он говорит. «Фактически Германия не заплатила СССР
СССР никаких репараций за разрушение и зверство во время Великой Отечественной войны. Хотя с нашим союзником ГДР после войны было заключено соглашение о прекращении взаимной взимания репараций, с ФРГ и тем более Объединенной Германией таких соглашений заключено не было. Значит, вопрос открыт и весьма актуален. Более того, Германия продолжает наносить России ущерб, продавливая незаконные санкции в ЕС. Ну и самое главное, насколько я понимаю, Михаил Дегтярев уже сам все посчитал без всякой группы. По мнению депутата, итоговая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее 3-4 триллионов евро, которые Германия должна заплатить Российской Федерации как правопреемнику СССР.
Вопрос о репарациях был согласован на Ялтинской и Потсдамской конференции 1945 года. После этого СССР, как известно, получала эти репарации в виде техники заводов, продукции этих заводов, расположенных на территории ГДР. Но вот в 1953 году как раз было это самое соглашение, по которому Москва отказалась от репарационных поставок, но при этом, в общем, известно, что с ГДР отношения продолжались, и продукция ГДР, она все равно поставлялась. Мы хотели провести голосование.
Голосование, да.
Я напомню еще, в каких случаях этот вопрос поднимался уже не России.
Да, вопрос, поэтому сейчас мы вам зададим для голосования. Должна ли Россия потребовать сейчас репарации от ФРГ? Если должна, 660-06-64, если не должна, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторю вопрос для голосования. Должна ли Россия потребовать репарации от ФРГ? Если вы считаете, что должна, 660-06-64, если не должна, 660-06-65. Я вот приведу мнение одного из экспертов, к которому обратилась газета «Известия». Так вот, эксперт считает, что претензии к Германии в принципе обоснованы, но взыскать репарации через 70 лет после окончания войны почти нереально.
Почти нереально, но...
Я напомню, что Дегтярев считает, что сумма репараций может сейчас составить, в пересчете на нынешние наши деньги, 3-4 триллионов евро.
Дело в том, что Греция нам постоянно напоминает о том, что может поставить вопрос о репарациях. Это происходит в наше время, в наши годы. Хотя в большинстве случаев эти вопросы, они всегда увязаны с какой-то другой проблемой. Допустим, нам нужна экономическая помощь, Европа не может нам предоставить экономическую, а мы репарации. Угу. Слушайте, вопрос о репарациях не был урегулирован, пострадавших много, даже итальянцы требовали репараций. Хотя Италия была союзницей фашистской. Ну, то есть, это вопрос возникает, когда нужно что-то потребовать. То же самое Польша, например, требовала репараций на фоне того, что в Германии там создавались общества поддержки немецких граждан, выселенных с территории, отошедших Польши, и требовавших там реституции, то есть возвращения собственности, которую они потеряли. И тоже Польша ставила в этот момент вопрос о репарациях, которые не были должным образом уплачены этой стране. А режим репараций был щадящим после 1945 года, потому что хотели восстановить экономику Германии, и никто таких прям глобальных требований вроде 3 триллионов, хотя Сталин вроде как говорил про 10 тысяч тонн золота с Германии, но все равно получал это заводами и продукцией.
Несколько смс-ок прочитаю, вы их уже присылаете, +7 985 970 45 45. Диггер из Петербурга пишет: а если вычесть перемещенные ценности и аренду ГДР? Другое сообщение от Арсения, тоже из Петербурга. Похоже, весеннее обострение началось. Психи включились в работу и требуют репарации от ФРГ, хотя им еще монголы не отдали дань обратно. О.
Ну, надо вот, еще. А вот смотри. Слушайте, поэтому инициатор этого предложения говорит, что с ГДР-то мы получали репарации, а где ФРГ, а где Объединенная Германия? Почему ГДР в этом участвовала?
Москвич Виталий предлагает Дегтяреву не останавливаться на этой затее и предлагает подумать насчет того, чтобы выставить счет Франции за 1812 год.
Хорошая мысль.
Хорошая.
Кстати.
Да, супер. Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель: я не защищаю нацистов, но наши тоже вывезли немало из Германии. Да. говорит нам Евгений Спензе. Деньги пытаются найти любыми путями, видать, в казне пусто.
Вот под конъюнктуру можно все построить. Сколько было войн у России с европейскими странами? Сейчас у России с Европой плохие отношения. Самое время потребовать какие-нибудь неустойчики. Надо покопаться в архивах. А где там у нас какие договоры? А выполнялись ли эти договоры? А были ли эти договоры заключены юридически верно? Нет ли способов их оспорить? Сейчас, я думаю, многие этим занимаются. Депутат Дегтярев подсказал, так сказать, направление для работы наших исследователей.
Ну вот странные наши слушатели. Смотрите, вот Дегтярев уже все подсчитал. Говорит, 3-4 триллиона евро. От 3 до 4 триллионов евро можно потребовать с Германии. Но почему-то наши слушатели говорят, что не нужно требовать репарации от Германии. Так считает 84%. Не нужно ничего с Германией требовать. Только 17% поддерживают Дегтярева, считают, что действительно перспектива этих денег, она очень заманчивая. Нужно обращаться, нужно считать в Госдуме. Я Дегтяреву хочу сказать, может быть, Дегтяреву лучше, например, подумать о том, какой ущерб... Вот мы сами себе нанесли Советский Союз.
И выплатить себе репарации.
Нет, не надо ничего выплачивать. Просто вот Дегтярев пусть один возьмет умную книжечку какого-нибудь историка, почитает про репрессии, про всякие явления в Советском Союзе.
А что делать?
Нет, пусть он прочитает, поймет, что у нас история такая, знаешь...
Ага. Деньги-то надо где-то достать.
Нет, и пусть помолчит.
А где деньги
даже
взять?
Не помолчит, пусть заткнется.
А что ты будешь кушать?
А не надо популизм. Не верит никто в это. Вот тебе, пожалуйста, результат голосования. Никто даже не хочет.
Идея с репарацией — глупость, говорит Дмитрий из Праги. И, в общем, много подобных смс-ок. Реклама сейчас у нас. И потом погода.
Разворот.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Каждую пятницу.
Портянка и хомяк.
В конце рабочей недели.
Крякал и к...
В 11 вечера на «Эхе».
Хипстер и патриот.
Ничего общего, кроме студии.
Подпи***ник и пу***ет.
В диапазоне FM.
Либерал и
в***ник. Русский и бомбардир.
Орех и Осин. В пятницу после 23.
Без Киселева и Псаки.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 9.59, о погоде мы с Соломиным сейчас вам расскажем. Минус 4 градуса в Москве, давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность 99%, ветер восточный 1 метр в секунду, туман. Условия для гололедицы на льде и сосулек. Ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем облачно будет, снег местами сильный, максимальная температура будет 0, до 0 будет сегодня прогреваться воздух.
Завтра, 4 февраля, минус 4, минус 2 днем, будет облачно, на дорогах местами местами гололедица, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, ветер будет северный, ночью северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем ветер будет западный, те же 5-10 метров в секунду, местами порывы могут быть 12-17 метров в секунду. Ну, кстати говоря, в рулетку какую-то играет с нами погода, потому что сейчас будет небольшое похолодание, в четверг, в пятницу, например, до минус 7, минус 9 температура днем может опускаться, а ночью в пятницу и в ночь на субботу аж минус 14, минус 16. Такие это нижние пределы температур, будьте внимательны. Но потом опять будет потепление, в воскресенье, во всяком случае, гидрометцентр нам говорит, что днем температура повысится до плюс 1, быть может. Время еще до этого много, поэтому кто знает, как повернется все. Новости с Ириной Меркуловой сейчас, а потом в 10 мы продолжаем утренний разворот. Сегодня 2 часа до 11.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
В 6 минут утренний разворот продолжается. В эфире «Эхо Москвы». Здравствуйте, Алексей Соломин.
Здравствуйте,
Алексей Соломин. Здравствуйте, Алексей Нарышкин. Поздоровайся сам с собой тоже, если
здравствуйте,
хочешь.
Алексей Нарышкин.
Плюс 7985-970-4545. Телефон для смс-сообщений. Аккаунт вызван в Твиттере. Телефон с прямого эфира, который сейчас будет работать и раскалиться до красна. 363-3659. Следует его записать. Мы тут говорили про Великую Отечественную войну. Вы знаете, что Андрей Звягинцев, который сейчас с «Триумфом» ездит с «Левиафаном», собирается снимать новый фильм, оказывается. Вчера вечером новости об этом были. Причем выбирают из трех сюжетов, один из которых, один из сценариев, «Виноград», посвящен Великой Отечественной войне. И в нем цитата Александра Роднянского: «Все сосредоточено вокруг русской боли». Вот, ну, посмотрим. Это, в общем, событие, наверное, если такой крупный режиссер теперь вот объявляет, что будет работать над следующей историей. Весной должны начаться съемки, если все будет хорошо. Вторая история о первых годах христианства на Руси. И третий сюжет рассказывает о Древней Греции. Время действия 400-й год до нашей эры. Мне сложно представить, честно говоря. Но всякое. Может быть, получится действительно интересно.
Если не ошибаюсь, Звягинцев сказал, что государственные деньги привлекать не будет к этому фильму.
А потому что...
Уже обжегся.
Потому что... А каково тут? Про... древнюю грешку, говнешку снимать. Нет?
Нет, ну про русскую боль.
Вот не надо. Не надо тут. Министр сейчас сидит, министр, мне кажется, министр культуры.
Нужен министр, нет, нужен министр. Министр нас сейчас слышит, я уверен, и должен прокомментировать вот прямо вот ближайшие часы.
Я думаю, что министр культуры, услышав об этих планах, сейчас просто похолодел. Не знаю, глаза налились кровью, а руки уже приготовились что-нибудь подписывать нехорошее, ни в коем случае не давать финансирование. Но кто знает, может быть, сейчас все по-другому станет после того, как пройдет какой-нибудь еще «Оскар». Простите.
Не умирай.
Посмотрим.
Сейчас давайте рекламу послушаем. И у нас интересная тема, связанная с предложением сенатора вернуть в паспорт графу «национальность». Это через полминуты.
Где?
Там. Реклама.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Новый разворот.
Это программа «Утренний разворот». Еще раз доброе утро. Всех рада приветствовать. Я знаю, что в машине очень многие слушают. Потом делятся своими впечатлениями в Фейсбуке.
Поэтому, больше нет, да, социальных сетей. Твиттера, одноклассники.
Да, отдельно поприветствуем тех людей, которые сейчас слушают.
Всем автопривет.
Да.
Сенатор Жанна Иванова предложил вернуть паспорта и свидетельство о рождении графу национальность. Она внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Указание национальности, по мысли автора, должно быть добровольным. Зафиксируем это. Госпожа Иванова называет национальную принадлежность одной из важнейших ценностных категорий личности. В Госдуме, впрочем, заявляют, что предпосылок быстрого принятия этой инициативы нет.
Ну, поговорить об этом всегда радостно и весело. Там, я знаю, что этот законопроект, во-первых, он добровольный.
Добровольный.
Хотите,
да,
указывать, указывайте. Не хотите указывать, не указывайте. Хотите поменять свое решение, то можете поменять. Я-то, правда, не представляю. То есть надо пошлину
платить. Посмотрите, вот какой механизм, по мнению Жанны Ивановой, должен быть. Указывается национальная принадлежность, согласно законопроекту, может в паспорте гражданина России либо в свидетельстве о рождении ребенка по инициативе его родителей. В обоих случаях указание национальности – дело добровольное. Основанием для предоставления отметки в паспорт должно служить письменное заявление в территориальный орган Федеральной миграционной службы, которое ведомство должно согласовать. Отметка может быть аннулирована также по заявлению гражданина, при этом ему выдадут новый паспорт. То есть чувствуешь какой-то всплеск, не знаю, там, патриотизма русской, и, не знаю, идентичности, и вот считаешь, что в паспорте обязательно должно быть написано «русский», идешь в орган и говоришь: вот пишите мне русский.
А тебе может, изготовляют... я хочу...
Нет, смотри, тебе изготовляют паспорт, ты с ним ходишь так, может, где-то показываешь его, хвастаешь: смотрите, я русский, у меня даже в паспорте написано. Проходит несколько месяцев, и вот этот патриотический какой-то и националистический угар уходит куда-то вниз.
И ты
так грустно приходишь в ФМС и говоришь: ну, переделайте мне паспорт, я не хочу, чтобы там было написано, что я русский.
А ты думаешь, такое возможно?
Да, я думаю, возможно.
Ну, то есть ты вообще себе представляешь историю, когда там, ну, не знаю, у тебя в паспорте, допустим, допустим, у тебя в паспорте изначально написано что-то, написано русский, и ты можешь себе представить ситуацию, что ты приходишь в ФМС и говоришь: извините, а можете мне вычеркнуть как-то это? Ты сам себе конструируешь это?
Или вырезают.
Ну, то есть ты можешь себе представить
ножницами
такую ситуацию?
Я тебе скажу по-другому. Я не могу себе представить, кто в случае принятия этого закона побежит себе проставлять национальность.
Ну, кто-то
в паспорте
побежит,
если это будет добровольно. Я не понимаю. Вот напишите нам, пожалуйста, если вы хотите, чтобы у вас была указана национальность.
Давайте, если закон, допустим, принимают, если вы идете прописывать свою национальность в паспорте, тогда...
Вам оно зачем? Нет, вы на СМС напишите мотивировку. Плюс 7-985-970-45-45. Ты к голосованию уже подводил.
Да. Если вы пойдете прописывать свою национальность в паспорте, то тогда ваш телефон 660-06-64. Если вы не пойдете, если этот закон будет принят, конечно, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
В случае, если этот закон будет принят, если вы пойдете писать свою национальность в паспорт 660-06-64, если не пойдете, 660-06-65.
Ты какую бы национальность указал, если ты, конечно, пойдешь?
Ну, в смысле? Я бы не пошел.
Не пошел бы.
Ну, я просто не считаю, что это... Мне кажется, это на лице записано больше, нет?
Я бы не знаю, слушай, если бы был принят закон.
И
может быть,
проблема в том, что это, возможно, нужно тем, кто там, ну, знаешь, малые народы севера, да, они там, у них получают определенные льготы или там определенный выплат. Им это нужно с документальной точки зрения. Допустим, чтобы прийти и претендовать на это, ну, или там на какие-то другие, если будут появиться какие-то новые льготы там для малых народов и так далее. Вот я просто не понимаю, что мне эта графа в паспорте даст.
Да, абсолютно.
Почему я должен платить пошлину? Да, ну пусть она будет небольшая, но я вообще не понимаю, почему я должен сорваться, идти стоять в очередь, заполнять какие-то документы, если я себя не ощущаю там ущербно по своей национальности, мне незачем бороться из-за этого. Я себя не ощущаю вправе требовать чего-то большего, чем могут требовать другие народы, живущие в России. Соответственно, я не понимаю, зачем мне нужно это прописывать.
Какая мотивация у сенатора Жанны Ивановой? Я процитирую по «Коммерсанту». «Национальная принадлежность гражданина Российской Федерации не только воспринимается в качестве
числе одной из важнейших ценностных категорий для отдельной личности, какой слог ты чувствуешь, но и выступает гарантом сохранения самобытности каждой национальной, в скобках этнической, общности многонационального народа Российской Федерации. Ничего не понял, но звучит очень пафосно.
Вот Саша нам пишет, что это может привести к росту сепаратизма, потому что в национальных республиках люди побегут записывать в порыве национализм.
А дальше что им это дает?
Ничего, в том-то и дело. Но,
пустое. Так, мы Жанну Иванову осуждаем.
Мы?
Глупая затея. Нет, ну хорошо, я не хочешь со мной вместе, единым фронтом. Жанна Иванова, уважаемая, сенатор, по-моему, от Сахалинской области. Очень странная инициатива.
Она просто не пройдет. Появлялись уже инициативы по возвращению графы национальность в паспорт. Причем были инициативы, чтобы в паспорте записывать вероисповедание. Тоже было. Но где эти законопроекты? Лежат в урне?
Большой вопрос.
Как... Или в полочке какого-нибудь комитета с 92-го года где-нибудь пылятся там еще?
Пылятся. Кто-то, нет, есть, наверное, отдельный сотрудник, который стирает периодически, вдруг вернутся. А, тут же, на самом деле, странно, как будет определяться национальность? Можешь ли ты прийти и сказать какую угодно национальность? Я бы, например, пришел бы в ФМС и сказал, я хоббит. Я хоббит, у меня бабушка была хоббит, дедушка, пишите мне, хоббит. Ну, такое может быть.
Ну, теоретически, но все-таки будут смотреть, кто твой отец или твоя мать.
А ну, где? Ну, где смотреть? Был, где раньше они? Будут архивы, что ли, поднимать?
Ну, да, карточки достанут. Раньше
деньги
учет национальности был.
А, слушай, так получается, значит, это не просто будут вписывать там за 1000 рублей, а чтобы люди потрудились, поискали там где-то какие-то выписки, изучили, значит, это будет стоить 1015.
Но если вы помните...
Хочешь быть русским по паспорту, значит, 15 тысяч, пожалуйста, отдавай в ФМС и...
Я, например,
начал... Или осетином, кем угодно.
Ну, не знаю... Помнишь, была история с переписью, и там часть у нас было несколько таких национальностей неожиданных, появилось. Например, марсиане. По-моему, марсиане. Жители деревни Марс идентифицировали себя как народ, насколько я помню эту историю, и подписали в графе национальность марсиане.
Что говорит Владимир Плигин, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. В первую очередь нужно внимательно знакомиться с инициативой сенатора, поскольку вопрос указания национальности в паспорте непростой. По его мнению, существующая практика себя оправдывает. Нынешний бланк паспорта, в котором графа национальности отсутствует, достаточен. Но этот вопрос даже при обсуждении требует глубокого продумывания.
363-3659, телефон прямого эфира. Мы просим звонить тех, кто хотел бы вернуть в паспорт графу национальность. Хотим послушать вашу мотивацию. Потому что у вас меньшинство по голосованию.
Из Петербурга спрашивают, а как быть Жириновскому, если у него мама русская, а папа инженер? Ну, подождите, это будет решать сам Жириновский. Если закон примут, он сам должен будет определиться, идти ему в паспортный стол, ну, в ФМС или не идти.
Я бы указала, пишет Мария, подписавшаяся еврейка, указывает свою национальность. Это важно, говорит Мария. Так, тра-та-та, я везу с собой кота, и я из Москвы, а могу я внести в паспорт национальность уругвайца, к примеру, хотя я грузин? Нет, вот по тому законопроекту, который предлагает сенатор, там можно указывать, эта национальность не должна отличаться от того, что было записано в свидетельстве о рождении, если у вас указано свидетельство о рождении вашей национальности.
Если не указано.
Ну, значит, по родителям, как это было. Ну, ты можешь выбирать
если
свою национальность,
нет родителей.
Но...
А ну, если ты сирота, если...
Вот не знаю.
Вырос, кстати, в детском доме,
вопрос,
наша с тобой любимая тема.
Не знаю.
Нет у тебя родителей, в свидетельстве прочерки, и там написано. Что тогда делать? Приходишь в паспортный стол, говоришь, я хочу быть грузином, пишите, давай документ. У меня нет документов, но я же грузин, ну, посмотрите, просто...
Была... Господи, ему говорят, нет. Вот напомните мне, я не помню историю... Чья история? Женщина проживала в Латвии или Литве. Ее записали как немку, потому что она лютеранского вероисповедания. Она пришла, ей записывали национальность, спросили, кто вы, какая вера у вас. Она говорит, лютеранство. Ну, значит, вы немка. Хотя немка не была. И потом из-за этого нюанса, из-за этой... Ну, казалось, вроде просто документы заполнили. Какая разница, немка, не немка? Это еще было до войны. А потом потом, когда началась война, когда и немцев депортировали, вот она, эта женщина пострадала из-за того, что однажды ей пятой точкой записали национальность совершенно, которой она не принадлежала. Она не смогла доказать, что она не немка на самом деле, а просто лютеранка. Вот такая была. Я не помню, может быть, кто-нибудь на +7 985 970 45 45 пришлет имя. Я где-то, вот я слышал, кто-то, по-моему, известный, или родственницы какого-то известного человека. 363-3659, телефон прямого эфира. Еще раз я напомню, мы хотели бы, чтобы позвонили те, кто собирается идти в паспортный стол и указывает свою национальность, если такой закон будет принят, потому что вас меньшинство, хотим услышать вашу позицию. Алло, здравствуйте. Вы говорите по телефону, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий, Санкт-Петербург.
Юрий, вы пойдете?
Во-первых, я за, конечно. Угу.
А какой вы национальности будете, если не секрет?
Я хочу, чтобы там было 4 графы, потому что во мне 4 национальности.
А так нельзя выбрать. Выбрать нельзя. Придется. Какая кровь в вас сильнее, горячее?
Ну, скажем, в свидетельстве о рождении, полученном в 64-м году, я записан как русский, да? Угу. Но... и моя мама...
Душой вы марсианин, наверное.
А, нет, вообще, да. Тогда надо, чтобы одна графа была пошире, там, 75%...
Ну, слушайте, да, давайте депутаты, сенаторы сами будут решать ширину вот этих вот граф. Вы да. Скажите, а зачем вам это нужно? Зачем вам вот эта вот информация в паспорте?
Ну, кстати, кто-то из вас сейчас совершил забавную оговорку по Фрейду. Вы сказали не пятая графа, а пятая точка. Это было очень, кстати, сказано. Затем, что чем больше абсурда в этом театре, абсурда, тем интереснее будет вот в нем жить, на самом деле.
А так вы хотите, значит, вы не верите в эту инициативу, на самом деле вы считаете, что пользы нет, хотите потроллить государство и, в частности, Федеральную миграционную службу.
Вы у меня сняли с языка там несколько минут назад вот то, что при какой-то переписи появлялись там хоббиты, марсиане и так далее.
Марсиане, да.
Вот
да.
Эти люди тоже все будут за, разумеется.
А вы сказали, что 4 хотите вписать. У вас там есть какие-то такие необычные варианты?
Нет.
Все обычно.
Немец, еврей, поляк, да?
А я думаю, слушайте, я думаю, если закон примут, можно просто слитно все написать в одно слово подряд. Ну, такая вот интересная...
Это гениально. Вот это вот.
Ну, очень хорошо.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. 363-3659. Просим позвонить тех, кто впишет в себе в паспорт графу национальности, если ему позволит. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Олег, Петербург.
Вы впишете?
Вы вот правильно подметили, что паспорт документ серьезный.
Ну,
какие-нибудь
да.
Какие-нибудь туда случайные записи попадают, то возникают проблемы. А все-таки 21 век на дворе, поэтому...
Ну и, слушайте, и вопрос о национальности анализа. Тоже, в общем, не смешной.
Что?
Ну, вопрос о национальности тоже серьезный.
Сейчас, я говорю, что 21 век на основе генетического анализа. Только так.
Да хорошо, подождите, вы побежите в ФМС? Но мы же не про технологию, мы про выгоду от этого решения.
Сенатор Иванова, вот вроде она с одной стороны Иванова, а с другой стороны Жанна.
Ну, и какая разница? Какая разница? Слушайте.
Давайте, я не хочу вот эту какую-то мерзость.
3-6.
Заблокировал, да? Спасибо.
Нет.
363-3659, доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, Владимир, город Вологда.
Владимир, вы русский?
Я русский, мне через пару-тройку месяцев менять паспорт по достижении 45 лет.
И вы бы записали?
Если бы была графа национальность, я бы вписал.
И зачем? А зачем же вам вот эта опция?
А, даже вот чтобы просто было.
Ну что такое просто было? Хвастаться, что ли?
Специально я бы не пошел.
Или вы считаете, что какие-то привилегии будут там через несколько лет для русских?
Никаких привилегий. И я хочу еще сказать, вот вы все время говорите русский, да, наверное, русских в России большинство. У меня есть друг, родом из Дагестана.
Да.
У него очень редко национальность, их всего порядка 1500 человек в земном шаре. Угу. Наверное, им это было бы очень важно записать свою национальность в паспорт.
Ну, я об этом говорил, да. Это с чисто документальной точки зрения, даже некоторым вот малым народам это важно. Не только чтобы это, ну, чтобы это присутствовало, чтобы это осталось в архивах, осталось в истории, чтобы они могли получать сами какие-то льготы, поскольку они, малый народ, у нас существуют определенные преференции у них. Ну, понятно. Спасибо большое. 363-3659. Алло.
Доброе утро, как вас зовут? Говорите с нами по телефону.
Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте. Вы упоминали женщину, которая пострадала, семья. Это семья, из-за того, что они ветеране, это семья писателя-фантаста Александра Беляева. Вот его теща была записана, она сказала, что она там литеранка, шведы они были, написали немцы, поэтому они прошли сначала лагеря немецкие, теща, жена и дочь, а потом наши российские. Недавно книжку читала.
Да.
Да, спасибо.
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 Вот, слушайте, пишут, что, что это Георгий Мирский. Конечно же, в программе «Разбор полета» можете послушать, не так давно было интервью, замечательное интервью Георгия Ильича, вот эту историю о бабушке, о лютеранке, которую записали как немку, потому что она была лютеранского вероисповедания, а потом депортировали, потому что она записана как немка, и доказать ничего не получилось. Это, ну, там, слушайте, много, у него очень интересное интервью. Вообще, Георгий Ильич очень интересный человек. 363-3659.
Давай несколько сообщений почитаем. Это графа, национальность, имеется в виду, поможет сохранить национальность малых народов. Казанец. Не понимаю, какой механизм, как это помогает сохранять? Это же никто не будет у тебя проверять. Ты приходишь в пункт проката коньков, и никто не будет смотреть, что у тебя там написано «русский». Ах, ты русский? Нет. У нас только для татар.
А я скажу тебе, кто будет на это смотреть. Я тебе расскажу, кто будет на это смотреть. Когда вы придете снимать в Москве квартиру, у вас, если такая графа будет в паспорте, то некоторые хозяева рачительные будут у вас спрашивать паспорт и смотреть, кто вы по национальности. Потому что вы знаете, как у нас некоторые...
Такая неловкая ситуация будет.
Ну вот, пожалуйста, депутат, сенатор Иванова сделал этим таким вот хозяевам большую услугу.
Не знаю. Так, тут человек, ты представляешь, человек молится, чтобы мы исчезли из эфира. Это очень трогательно. Я запишусь якутом, хотя сам Эвенг, пишет Григорий из Липецка. Скоро паспорт заменит карты, туда можно записать все генеалогическое древо. Внутренний паспорт вообще атавизм. Кроме первого разворота, там все лишнее, и вместо отмены паспорта пытаются еще больше нагрузить. Это мнение Андрея. Генетическое типирование. Так, пойду. Вот я пойду, пусть напишут, что я татарка. Нас и так уже затерли, лишили индивидуальности. А ведь аннулирование графы национальности произошло как раз во времена разгула так называемой демократии по-американски.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
Меня зовут Игорь.
Игорь, откуда вы?
Город Тула.
Будете указывать свою национальность в паспорте, если примут такой закон?
Буду, конечно. Ну, я так понимаю, у вас-то национальность есть как таковая?
Да, конечно, есть. У всех есть.
Ну, фамилия у вас есть.
Да, и что?
Семейное положение есть, правильно?
Правильно. То есть фамилия...
Подожди, сейчас нас на чем-то поймают.
Может быть, и это исключим.
А зачем? Это что?
Нет, смотрите, вот моя национальность, например, записана в моей фамилии, да? По-моему, достаточно легко определить, что...
Вы знаете, я что хочу сказать. Mm-hmm. При советской власти, которую вы, будем говорить, так еще не любите, хотя при ней не жили, в паспорте была национальность. Я видел в паспортах грузин.
Да.
Армянин.
Ну, слушайте, ну мы просим, и чего?
Мы хотим.
Но никогда не видел еврей. Хотя у человека была фамилия Вольфович.
Слушайте, я видел. У меня в семье есть родственник, у которого было в этой графе написано «еврей». У него были проблемы. И это для моей семьи, это не просто такая вот история, как это абстрактная. Человеку не давали дорогу, когда он хотел устроиться на работу, когда он хотел продвигаться по карьерной лестнице. Смотрели в эту графу, и все. И фиг ты куда поедешь. Хотел человек отправиться в зарубежную командировку, фиг тебе, потому что ты еврей. Чего вы рассказываете?
Их никто не притеснял. Ага.
Ну, понятно, все, спасибо. Спасибо, их никто не притеснял.
Разумеется, наверное, тогда в Советском Союзе ввели графы специально для того, чтобы никто никого не притеснял. Национальность в паспорте нужна тем, кому больше нечем гордиться. Эрнест из Петербурга. Так, надеюсь, этот закон примут. Россия многонациональная страна, я татарин.
Надин пишет, что пятой точкой не пишут, а на ней сидят. Нет, Надин, иногда пишут. Причем умело, старательно и выводя каждую букву. Я русский, жена тувинка, дети метисы, Вовка из Петербурга.
Итоги голосования давай подведем, потому что у нас минута до новостей осталось. 26% слушателей говорят, что если бы такой закон был принят, они бы пошли в паспортный стол и попросили бы указать в паспорте их национальность. То есть, ну, другими словами, 26% слушателей этот законопроект поддерживают. 73% не пошли бы, если бы закон был принят, не пошли бы в паспортный стол, в ФМС, и не просили бы указывать свою национальность.
Мы на этом закончим тему, потому что сейчас пришло время новостей. У нас еще полчаса эфира, и после новостей мы поговорим с вами о том, что заключенных хотят привлечь на работы, которые покидают гастарбайтеры.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
10:35, утренний разворот продолжается. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин.
Алексей, дай мне одну минуту, я проведу опрос. Один. Все. Алексей поднял руки, сдался, устранился, залез даже под стол. Ну, зачем такие крайности? Я хотел бы оттолкнуться от темы, которую мы только что обсуждали, с национальностью, с паспортами и так далее. Вопрос, который меня мучает, честно скажу, два дня. Вопрос для голосования. Мы не будем на эту тему принимать смски, просто ответьте. Мало ли что, может, я, конечно, ошибаюсь. Стыдитесь ли вы, или, может быть, гордитесь ли вы, что вы россиянин? То есть, как вы относитесь к тому, что вы гражданин России? Если вы гордитесь, наберите, пожалуйста, номер 660-06-64.
Россиянин или русский?
Россиянин. Гражданин России. Если вы гордитесь, что вы гражданин России, 660-06-64. Если вы, скорее стыдитесь этого, 660-06-65.
Голосование пошло.
Это сам наберу.
Какой 363-3659, я не буду принимать сейчас звонки. Алексей, у тебя нет шансов.
Я голосовать буду, нет, я проголосую.
Очень простой вопрос, это блиц-голосование. У нас буквально минута на это, потому что есть интересная еще одна тема, и тем более даже с гостем. Специально для Соломина и для тех слушателей, которые не услышали номера, я повторю. Если вы скорее гордитесь тем, что вы россиянин, набирайте номер 660-06-64. Если вы скорее стыдитесь того, что вы россиянин, в смысле гражданин России, 660-06-65. Буквально вот 10 секунд сейчас подождем, чтобы какое-то вот весомое количество было слушателей проголосовавших. Давайте вот 5 секунд, 4, 3,
а пусть голосование 2. Идет.
Давайте голосуйте. Тогда я еще раз повторю. Если вы скорее гордитесь тем, что вы россиянин, 660-06-64 ваш номер. Если вы скорее стыдитесь того, что вы россиянин, не русский, а именно россиянин, гражданин России, 660-06-65.
Мы переходим к
новой теме.
Да, у нас независимая газета пишет, что в КПРФ предлагают распределять рабочие места, оставленные уехавшими из страны гастарбайтерами, среди заключенных. И мы, чтобы не подробности узнать, так сказать, из первых уст, сейчас связались с главой юрслужбы Коммунистической партии Российской Федерации Вадимом Соловьевым. Вадим, здравствуйте.
Доброе утро.
Объясните, пожалуйста, эту инициативу. На какие места вы предлагаете ориентировать сейчас заключенных и каких заключенных?
Значит, я хочу сказать о том, что в последнее время во фракции поступает очень много писем из мест лишения свободы, где заключенные жалуются, одни жалуются на то, что плохие условия труда, имеется в виду расценки плохие и заказов мало, а другие жалуются, что вообще нет никакой возможности отработать. И они целые дни слоняются без дела, не могут ничем заниматься и никакого дохода не имеют и так далее. Значит, поэтому, рассмотрев вот эти письма, мы пришли к выводу о том, что конституционное право на труд граждан Российской Федерации. В данной ситуации, с нашей точки зрения, несмотря на то, что они находятся в местах лишения свободы, это не должно ограничивать. И администрация должна тем людям, которые хотят работать, добровольно выявляют такое желание, доставить такие возможности.
Смотрите, извините, пожалуйста, Вадим Юрьевич, сидит насильник в колонии, какая там, белый лебедь или черный лебедь, черный дельфин. Сидит насильник, у него пожизненное заключение. Он может, например, пойти мести дворы?
Значит, где-нибудь,
улица любого города.
Что, конечно, любую идею можно довести до абсурда. Значит, поэтому мы стараемся, естественно, такие предложения не вносить.
Но так вы границы-то обрисуйте нам, чтобы мы понимали.
Вопрос касается только лиц, совершивших менее тяжкие преступления. Например, злостный уклонивший от алиментов. Уклоняется, бегает, и его осуждают. И тем не менее он выражает желание работать в колонии и отчислять от своего заработной платы те же элементы.
Какие работы вы ему предложите? Смотрите, чем будет ограничено? Он сможет мести улицы как дворник?
Значит, я хочу сказать, тут два вопроса есть. Нужно обеспечить возможности, производственные возможности внутри самой колонии. И чтобы там можно было предоставлять и гражданам, которые находятся в местах лишения, возможность внутри колонии работать. А некоторые, для некоторых категорий, совсем такие легенькие преступления, как алиментщики, значит, например, предлагать альтернативу или 3 года лишения свободы, пожалуйста, или 4 года на стройках народного хозяйства. Значит, в общежитии будешь проживать, отличаться.
Но подождите, общежитие это за колючей проволокой, Вадим Юрьевич, общежитие это...
Нет. Тут как раз альтернатива предлагается. Значит, общежитие не за колючей проволокой, а общежитие, специальное общежитие, куда нужно по распорядку дня вернуться, отметиться и там находиться.
То есть это как получается, ну, своего рода колония-поселение, да?
Да. Вот такие. И поэтому сейчас на стройке много востребована рабочая сила в сельском хозяйстве, на лесозаготовках и так далее.
Смотрите, опять же вопрос, который Алексей вам уже задавал. Улицы смогут мести эти осужденные граждане или нет?
Значит, если вы имеете в виду лихо совершившие тяжкие и средние тяжести преступления, то нет. Для них они будут работать внутри колонии.
Насильники-педофилы не будут мести улицы.
А те, которые совершили легкие преступления, да. Вот для такой категории.
То есть, смотрите, у нас после Нового года уехало много приезжих из Средней Азии. И я думаю, вы сами видите, что в Москве снег и там лед убирают довольно плохо с дорог. Значит ли это, что если закон будет принят, вместо условных узбеков и таджиков, скоро появятся какие-то вот заключенные, которые будут там долбить ломом этот лед, лопатами сгребать снег. Правильно я понимаю?
Значит, я хочу сказать о том, что в первую очередь это касается, может быть, коснуться маленьких городков, потому что необходимости в рабочей силе в крупных городах сегодня ее практически нету.
Ой, я умоляю вас, слушайте, а вы вообще видели, вы ходили по улицам Москвы?
Значит, дело не в том, что рабочей силы не хватает, а дело в том, как организована работа дворников в Москве. Это другая ситуация.
Хороший вопрос.
Нормально. Да, сегодня много, вы знаете, с Украины людей прибывает. Поэтому, я думаю, для Москвы проблемы с рабочими местами и с привлечением нету.
Вот в записках из «Мертвого дома» Достоевского было такое слово «урок». Это задание, которое давали заключенному на день, которое он должен выполнить, и потом благополучно идти себе в поселение. А это, знаете, своего рода такое «копать отсюда и до обеда». То есть заключенные будут просто отрабатывать эту повинность, и никто не говорит, что они будут ее делать качественно, что они будут в это вкладываться, что это будет эффективно в какой-то мере. Об этом вообще ведется разговор? Вы думаете об этом?
Значит, я хочу сказать о том, что Достоевского вы цитируете, значит, из прошлого века, из 19 века. Возможно, так и было тогда в тюрьмах царских. А сегодня есть цивилизованный метод предоставлять квалифицированную работу с правом получения нормальной заработной платы и трудового стажа со всеми социальными отчислениями. То есть, чтобы для человека эти годы не были вычеркнуты, А как он отработал, получил хаш, получил зарплату, расквитался с алиментами, значит, и эти все трудовой стаж будет войдет ему пенсионное обеспечение. Почему нет? Почему нам мы должны этих людей, как говорится, из жизни вычеркивать? Если они желают работать, с нашей точки зрения, им государство обязано предоставить какие условия.
Смотрите, последний вопрос вам задам, Вадим Юрьевич. Если ваш закон будет принят, и вы уже сказали, что осужденные, в частности, смогут мести улицы, будет ли какой-то осуществляться надзор за этими людьми? Или они, вот как вы говорили...
Я хочу сказать, да, у вас почему-то в голове, наверное, вы операцию «И» и другие приключения Шурика никак не можете забыть. Тогда те лица, которые хулиганством занимались, 15 суток получали и мили улицы. Речь идет не о тех, кто 15 суток получает, значит, а о людях, которые получили сроки, имели специальность и хотят работать.
Вот, а мести улицы – это не работа, по-вашему?
Всю проблему сводить к метению улиц.
Я вам объясню, потому что большинство жителей любого города чаще пугаются. Всего сталкиваются, например, с гастарбайтерами, как вот написано в независимой газете, которых вы хотите заменить заключенными, сталкиваются с гастарбайтерами, которые заняты в сфере ЖКХ, которые метут дворы, которые помойки вытряхивают. На стройку никто не приходит смотреть на гастарбайтеров.
Ну, зачем вы так? Значит, очень много людей работает и на стройках, и в сельском хозяйстве, и на предприятиях, и в самых различных сферах. Определенная часть работает в ЖКХ, но не она является определяющей. Дело не сводится к тому, чтобы никто в руки дать, и чтобы они били улицы.
Спасибо.
Вопрос идет о защите трудовых прав людей, которые способны работать.
Ну, понятно. Спасибо. Вадим Соловьев, глава юридической службы КПРФ, был у нас на связи со студией.
Мы сейчас у слушателей узнаем, сразу проведем голосование.
Так, про простыд ты гордость. Итоги сейчас назовем?
Потом,
или отложим?
Концерт, да. Значит,
простыд ты гордость гражданства, все, не голосуйте. У нас сейчас новый будет.
Вы сейчас послушали инициаторов, представителя КПРФ, главу юрслужбы КПРФ Вадима Соловьева по поводу того, что заключенным за менее тяжкие преступления предлагается занимать места гастарбайтеров, то есть давать им работу. Вы вот кому лучше будете относиться, к заключенным, работающим там на стройке?
Не к заключенным, к осужденным.
К осужденным.
Потому что Вадим Соловьев нам сказал, что это альтернатива. Либо ты соглашаешься работать на той же стройке.
Для кого-то в колониях и будет организовываться места, тех, кто уже отбывает. Да. Смотрите, для вас что лучше? Чтобы работали осужденные, но все-таки за менее тяжкие преступления. Это не надо насильники. Иметь в виду. Да. Или гастарбайтеры, грубое слово, приезжие из Средней Азии, скажем так. Если осужденный 660/64, если... приезжие из Средней Азии и трудовые мигранты 660/65.
Голосование. Процесс пошел.
Что лучше, чтобы работали, на ваш взгляд, осужденные 660/64 или приезжие из Средней Азии трудовые мигранты 660/65?
Реклама сейчас, и Сан Саныч Пикуленко придет к нам через 2 минуты. Можете уже присылать свои вопросы, номер вы знаете.
Разворот. Реклама. Своя земля. Ее любят. За нее борются. Ее завещают потомкам. Особенно если это своя земля на престижной Новой Риге. Успейте купить себе участок земли в элитном поселке Монтевиль и создайте свое родовое поместье. Монтевиль. Современный европейский стиль. Звоните 8-495-660-09-10. 660-09-10.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В среду в программе Наргиз Асадовой 48 минут. В центре внимания президент Италии Серджо Маттарелла. Спешл гест, первый заместитель генерального директора Итартас Михаил Гусман. 48 минут. В среду после 22 часов.
Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно, да, впереди рабочий день, но может игра стоит свеч?
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Разворачивайтесь в марше!
Значит, во-первых, я назову телефон для СМС-сообщений, потому что Сан Саныч к нам снова вернулся. +7 9 5 970 45 45. Присылайте свои вопросы. Если вы выбираете машину, не можете решиться, у вас есть определенное количество денег, то Сан Саныч все посоветует.
Если вы просто хотите услышать голос Сан Саныча и таким образом возбудить его какие-то голосовые связки, тоже вот этот же номер.
Хочу предупредить, что основанием для судебного иска против Сан Саныча это не является. Если он вам посоветует, а вам потом купите что-то, что вам не понравится, нельзя жаловаться, не принимаются никакие. Вы предупреждены, так скажем.
А теперь у нас с Соломиным два долга.
Долго, да. Итог голосования по трудовым мигрантам и осужденным. Вот 41% выбирают осужденных. Они будут относиться лучше, если будут работать на этих настройках и так далее. Осужденные. 59% проголосовали за трудовых мигрантов.
Трудовым мигрантам, да, приезжим. И другое голосование. Есть у нас итоги про гордость и российское гражданство. Спрашивали мы вас, гордитесь ли вы тем, что вы россиянин. 27% сказали, что они гордятся тем, что они гражданин, гражданка России. 73% сказали, что они скорее стыдятся того, что они являются гражданами нашей страны. Можете, кстати, принять участие и в вопросе, если вы не сделали это в свое время, зайдя на сайт «Эхо Москвы». Там в такой категории опроса можете найти это голосование и тоже проголосовать. Сан Саныч, а вы гордитесь?
Чем?
Гордитесь тем, что вы россиянин?
А как же?
Не русский, россиянин. Нет,
стоп, ребята, я горжусь тем, что я москвич.
Начнем.
Понимаешь, вот начнем с этого.
Это круче даже россиянина.
Это круче россиянина.
Подождите, тогда я горжусь тем, что я центровой, как это сказать правильно? Я коренной москвич, живу в центре.
Я коренной москвич, я живу в центре, я люблю этот город, я никуда отсюда не уеду. Хотя предлагают, как пишут СМСки, если вы не любите наши автомобили, уезжайте в свой Израиль. Вот, ну что ж, больные у нас всегда. Вот, поэтому я горжусь тем, что я москвич. Тем, что я россиянин, к сожалению, у нас очень необустроенная страна. Я бы гордился, если бы мы обустроили вот эти необъятные просторы. Я езжу по своей стране, вижу замечательных людей и вижу очень большое неустройство в стране. Это меня, конечно, тревожит.
Теперь к советам перейдем. Виктор из Петербурга вас спрашивает. Сан Саныч, Ford Explorer, какое мнение? Ездил на Ford S-Max, пора меняться, но в заказе отказывают.
Я думаю, что Explorer будет лучше, чем S-Max. По той же причине, что внутри он будет такой же просторный, но машинка-то покрепче получилась, и очень симпатичная, и неплохо едет. Вот я в некоторых моментах с Фордом примириться не могу.
Там, в каких?
Ну, по фокусу, по его ценообразованию. Вот мне, например, не нравится Ford EcoSport. Угу. Ну, я ждал эту машину, но думал, ее приведут все-таки в надлежащий вид, пока нет. А вот Explorer, да, это удачный вариант, который можно рекомендовать.
Сан Саныч, вопрос. Венгу рестайлинг брать за 880 тысяч
рублей? Нет, не
стоит
брать рестайлинговую Венгу.
А за что такие. Такое?
Венга, это Киевенга, это такой микровен, компакт-вен, я даже не знаю. Вот, мне вообще это.
Вообще
машина
не стоит брать или 880 дорого?
Я не знаю, сейчас вот с ценообразованием это странно, потому что цены растут каждый день. Хотя вот итоги января месяца меня порадовали. Мы все-таки купили, вернее, россияне, дорогие россияне, мы автомобилисты, я объявляю их всегда, купили 107 тысяч автомобилей. Это не так мало, это меньше, чем в прошлом году, но это достаточно, чтобы дилеры выжили. Вот, так вот, Венга, я считаю, что переоценен автомобиль, при том, что в ней заложено, я бы купил Opel Meriva. Мне она больше нравится, она функциональнее, она попросторнее.
Полина спрашивает у вас про будущий эхопробег, войдет ли Казань в список городов?
Нет, в этом году Казань не пойдет, мы обойдем через Ярославль на Тюмень, мы уйдем. Поэтому Казань к нам
Тюмень?
В этом году не попала. А как же, у нас есть вещание в Тюмени.
Нет, я не против Тюмени,
Барнаул,
далеко.
Вот наши города вещания. У нас крайняя точка будет Барнаул, оттуда мы повернем обратно.
Ярославль, вы упомянули, вам как раз из этого города вопрос от Алексея, что выбрать, новый Lexus RX или Infiniti FX?
Я думаю, что все-таки RX, мне больше нравится подход.
Хотя RX, то есть Lexus.
И то обманки, потому что от одного пахнет Toyota, от другого Nissan обычным, но все-таки Lexus
хорошо, хоть не воняет.
Делает лучше.
Угу. Стоит ли покупать «Москвич» с двигателем Renault, спрашивает Андрей из Тамбов.
Вы знаете, будет очень дорог в содержании. Я объясню. Вот раньше там кузовные детали делали в Польше, штамповали капот, а сейчас даже этого не делают. Сейчас очень сложно найти запасные части, например, на коробку передач. То есть вы получите, конечно, двигатель R7, на него хоть, да тоже запчастей уже найдешь. Нет, 2141 становится уделом коллекционеров.
Что присмотреть на вторичном рынке за 600 тысяч рублей или на ту же стоимость? Из новых что-то выбрать?
Я все-таки за 600 тысяч пошел бы за новыми автомобилями и со скидками получил бы бюджетные седанчики. Вот. Или бы вообще пошел, купил бы, там, скажем, Ларгус за 600 тысяч. Убить невозможно, зато такой вместимый.
А иномарку?
А Ларгус – это иномарка.
Лада.
Девичестве это все-таки дача или Рено, как кому больше нравится.
Ну, хорошо. Mercedes S500 в Matic 2003 года, не из Москвы, и СПБ, бюджет 600 тысяч, пробег 260 тысяч. Или Lexus LS430 того же года.
И то, и другое обойдется вам в содержании порядка 5000 долларов в год.
О.
Если вы готовы расплачиваться за такие деньги, причем учтите, что каждый выход из строя какой-нибудь мелкой детали, вы будете исходить из того, что начальная цена автомобиля не менее 100 тысяч долларов. Вот и посчитайте. Дорого. Я не советую брать машину на вторичном рынке этого класса, если нет.
Спасибо. Спасибо большое, Сан Саныч. У нас реклама, и остался еще один долг. Это прогноз погоды.
Вот новый разворот.
Блок аут.
По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок аут.
Каждый четверг после 20 часов.
Вульгарность.
На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Эхо Москвы.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Да что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Ганопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах на сайте Эхо ищи Матвея Ганопольского.
Все.
Дальше я сам, ну я ему.
Да на здоровье. Заходи, гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Здесь 59, погода, минус 4 градуса в Москве, 740 миллиметров давления, ветер восточный 1 метр в секунду, дымка, влажность 98%, максимальная температура сегодня днем 0 или 0, давление останется такое же, может быть, пройдет снег.
Завтра у нас 4 февраля, среда, минус 4, минус 2 днем будет облачно, на дорогах местами гололедица, ночью будет снег, местами сильный, днем небольшой снег, ветер, ночью будет северный, северо-западный, то есть холодный, наверное, 5-10 метров в секунду, днем уже будет западный 5-10 метров в секунду, а порывы могут быть 12-17, в дальнейшем будет чуть холодать, и ночные температуры, например, в пятницу и в субботу опустятся, соответственно, до 14, ниже 0, и 16, ниже 0. В воскресенье зато потепление. Синоптики обещают до плюс 1 днем. Вот этими надеждами и живем. Хотя кто-то по-разному переносит плюсовые температуры зимой и всячески страдает от этого. Иногда такое действительно бывает. Но сильные морозы я вот не люблю.
Это был утренний разворот. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин с вами провели 2 часа. Прощаемся. До завтра. Пока.